Они предпочитают комфорт. Не соревнуются, не спешат. Просто думают на опережение. Пиджаки.
Итак, программа «Пиджаки», прямой эфир. Я Юрий Будкин, наш гость, бывший министр экономики России Андрей Нечаев. Андрей Алексеевич, добрый вечер.
Здравствуйте.
Скажите, пожалуйста, вот как министр экономики в прошлом...
Я вообще теперь люблю, чтобы меня представили как представителя партии «Гражданская инициатива».
Ну, давайте так.
А не как политического пенсионера.
Ну, подождите. Человек, который работал министром экономики, ну, в общем, таких людей, прямо скажем, немного в стране.
А тех, кто работал первым, вообще нет.
Ну, вот видите, тем более. Как бывший министр экономики России, вы смотрите на то, что происходит в экономике Российской Федерации сейчас?
Конечно.
Эмоции каковы?
Ну, все вызывает грусть. Так, если вас интересует какая-то короткая
реакция. Грусть вызывает то, что происходит в целом, или действия людей, так или иначе завязанных на этом?
Грусть вызывает текущее состояние российской экономики, и самое главное, ее, по крайней мере, ближайшие перспективы на год, а может быть на два и на три. Я думаю, что если не произойдет зримое ухудшение внешних условий, нас ждет такое, вот, знаете, прозябание вокруг нуля. Причем вероятность того, что темпы роста окажутся слегка отрицательными, она, на мой взгляд, к сожалению, выше, чем вероятность того, что темпы роста окажутся небольшими, но положительными.
Но когда вы так говорите, и насколько я знаю, это такие очень распространенные оценки по поводу будущего, ближайшего будущего российской экономики, это то, с чем ничего нельзя сделать? Можно сделать только хуже?
Ну, здесь по-разному. Есть факторы, на которые мы не можем или практически не можем влиять. Это в данном случае некоторые замедления мировой экономики. И самое главное для нас – это падение цен на нефть, которое составило уже более четверти. Значит, на это мы повлиять не можем. Создать у себя нормальный, благоприятный предпринимательский климат, чтобы деньги и мозги не бежали из страны, чтобы у нас инвестиции не сокращались на 2,5-3%, как это произойдет в этом году и как это было в прошлом году. Мы не только можем, но и должны. Но для этого нужна политическая воля, нужно другое экономическое мышление, нужно отказаться от абсолютно тупиковой, на мой взгляд, модели, которую... наша власть взяла на вооружение где-то к концу первой половины нулевых годов. Это такое строительство госкапитализма с сырьевой экспортной ориентацией. Вот это, на мой взгляд, путь совершенно тупиковый, и сейчас мы, собственно, расплачиваемся вот за выбор этой модели.
Но когда вы говорите о том, что можно будет поменять эту модель, ну, во-первых, это сложно сделать, во-вторых, это, наверное, долго.
Ну, разумеется, предпринимательский климат не улучшается вот так вот, знаете, по щелчку.
Во-первых, во-вторых, мы же знаем об отношении к предпринимателям среди людей.
Ну, я думаю, что оно уже сильно переменилось за последние 20 лет. Хотя, конечно, определенная настороженность присутствует. Но, тем не менее, но эту работу надо начинать. А пока мы, к сожалению, вот много признаков того, что мы скорее идем в обратном направлении. Вот закон о так называемой деофшоризации. Он принят в гораздо более жестком варианте, чем это изначально было согласовано с бизнес-сообществом. Закон, дающий право следственным органам возбуждать уголовные дела по так называемым налоговым преступлениям. Я почему говорю так называемым, потому что во многих странах мира налоговые прегрешения вообще не считаются уголовным деянием. За них положена материальная ответственность, административная ответственность, но не уголовная, например, в Швейцарии. Так вот, этот закон, который позволяет Следственному комитету возбуждать дела по так называемым налоговым преступлениям, вообще без учета мнения налоговой инспекции. То есть закон, опять-таки, принят в гораздо более жестком варианте, чем он обсуждался с тем же бизнес-сообществом, с РСПП, например,
и так далее. Но как говорят в таких случаях, в стране бардак, надо наводить порядок, жестко наводить порядок.
Это уже не бардак. Ну, бардак бы, наверное, тоже присутствует, если говорить о, скажем, неэффективности расходования средств государственного бюджета. Это сознательная политика. Это политика, которую в данном случае проводят силовики, условно назовем их так, значит, которые, видимо, ну, в душе, я надеюсь, что они искренне, что это не коррупционный здесь момент, что они искренне в своих помыслах. Вот они считают, что чем жестче вы железной рукой держите бизнес за горло, тем лучше будет ситуация в экономике.
Но ведь так считают не только силовики.
Да, но вот наш... Тогда чего вы удивляетесь, что у вас нет экономического роста? Тогда кому вы хотите предъявить претензии, что у вас стагнируют реальные доходы населения? Тогда кого вы должны обвинить в том, что у вас инфляция скакнула почти в полтора раза за 2014 год, а в 2013 она тоже возрастала, и у нас падение инфляции, оно шло несколько лет. Вот последние 2-3 года оно остановилось, все пошло, развернулось в обратную сторону.
Смотрите, это прямой эфир, с нами Андрей Нечаев, бывший министр экономики России. Вы можете писать через сайт, через Твиттер, все как всегда, через СМС-портал можете звонить. Так вот, Степан нам пишет через сайт. А как же США? Там разве не самая жесткая налоговая ответственность? Ну, разве не пытаются у нас сделать то же самое, что там?
Нет, подождите. Вот, безусловно, налоги надо платить. Это аксиома, и даже бизнес, который, конечно, априори не любит платить налоги, он это прекрасно понимает. И если понятны налоговые правила, если они стабильны, если у вас есть реальное равноправие налогоплательщиков и мытарей, так сказать, налоговых органов, это как бы одна история. Когда у вас налоговую систему лихорадит, когда все время идут обсуждения, а не ввести ли нам еще какой-нибудь налогик? Там, например, налог
или
с продаж.
Или местный сбор.
Вот когда мы говорим о создании благоприятного предпринимательского климата, с чего мы с вами начали, да? Вот со следующего года увеличиваются сборы в фонд обязательного медицинского страхования. Ну, по сути, для предпринимателя, для любого гражданина, тот же налог. Хотя называется это там по-другому страховая медицина. Когда увеличены сборы в пенсионные фонды с так называемых вредных производств. У нас, извините, 60% промышленности – это вредные производства. Это фактически повышение налога на заработную плату. Я, к сожалению, такого рода примеры могу продолжать. Вот когда налоговую систему лихорадит, когда, еще раз говорю, без учета представления налоговой инспекции против вас могут возбудить, как против налогоплательщика, уголовное дело, упечь, соответственно, там... в тюрягу, простите меня за жаргон, но это не очень хороший, стимул.
Андрей Алексеевич, формулировку, которую вы принимаете и используете, увлечь в тюрягу кто может? Государство.
Следственный комитет.
Ну, государство.
Но Следственный комитет какое отношение к налогам имеет, дорогой мой?
Но вы предлагаете государству менять правила. Оно готово, оно может это сделать?
Может. Но только государство должно менять правила так, чтобы в стране был благоприятный предпринимательский климат, чтобы из нее не бежали деньги, у нас этот год будет или рекордным, или займет второе место в сомнительном соревновании по вывозу капитала в нашей современной истории. По разным оценкам, минимум 100 миллиардов долларов, более реалистичная цифра 120 миллиардов долларов. По трем кварталам мы имели более 85 миллиардов долларов экспорта капитала.
Но вы сказали...
У нас бегут из страны мозги. Причем наиболее активные, наиболее, так сказать, креативные люди, в том числе те же предприниматели, это вы потом хотите рассчитывать на высокий экономический рост в такой ситуации? Не бывает чудес в экономике.
Значит, государство должно играть против себя, так или иначе, ограничивая силовиков в их борьбе с бизнесменами, которые, как вы признали, не хотят платить налоги.
Нет, я не сказал, что они не хотят. Я сказал, что налоги никто не любит платить, ну, да. И мы с вами, наверное, тоже. Это всегда неприятно. Это вдвойне неприятно, когда ты не понимаешь, на что твои деньги идут. Вот когда это, например, муниципальный налог, самого нижнего уровня, и ты видишь, что вот на твои деньги там поставили новые лавочки, проложили, я не знаю, новые дорожки, там обиходили парк и так далее. Вот. А когда у нас бюджет абсолютно непрозрачен, и все общество глубоко убеждено, и, к сожалению, оно право, что его воруют, или, как минимум, неэффективно расходуют средства, или там присутствует коррупционная составляющая, кумовство и так далее, тогда желание платить налоги несколько снижается. Но еще раз говорю, каждый должен заниматься своим делом. Силовики должны ловить убийц, насильников, террористов, а вмешиваться в налоговый процесс, тут мы впереди планеты всей.
Вы ждете чего-то от послания президента Путина? Вы ведь слышали, в последнее время говорят о том, что якобы экономическая свобода будет объявлена, или да, может быть объявлена?
Да, да, я слышал об этом, это с легкой руки агентства Bloomberg пошла эта информационная волна, я даже уже ее комментировал. Значит, мне совершенно очевидно, я, в общем, большинство этих людей лично знаю, ну, на процесс не очень влияю, как вы понимаете сейчас. Конечно, власть мечется. Она понимает, что ситуация выходит из-под контроля. Что экономический рост в стране остановился. Что ее, конечно, крайне пугает, это возможность исполнения взятых на себя обязательств. И перед теми же силовиками, которые, ну, так или иначе, опора режима, и перед бюджетниками, и вообще в целом перед социальной сферой. Поэтому сейчас идет какой-то лихорадочный поиск решений, пока больше напоминающий непродуманную стратегию, вот такие метания. Вот налоговую сферу мы с вами уже там обрисовали, то ли вводим этот налог, то ли не вводим, говорим, что не повышаем налоги правой рукой, а левой рукой их повышаем, ужесточаем законодательство, которое регулирует бизнес. С другой стороны, значит, вот сейчас, вот сегодняшняя новость, который мне уже, пока я еще к вам ехал, пришлось комментировать несколько раз, Минфин хочет опять вернуться к использованию механизма ГКО.
ГКО, да.
Ничего, сразу хочу сказать, ничего плохого, это обычный инструмент, и ничего больше. Вот те ассоциации неприятные, которые он вызывает в 98-м году, ну, если вам интересно...
У нас есть такие ассоциации.
Да, мы можем эту тему рассмотреть потом, если это интересно слушателям. Ну, сейчас просто, чтобы закончить то, о чем мы говорим. То есть совершенно очевидно, что какие-то мы наблюдаем такие шарахания и метания в экономической политике. То есть и тому же президенту ясно, что что-то надо менять. При этом нет ощущения, что каким-то он готов глобальным изменениям того курса и вообще той системы управления, которая в последнее время сложилась. В частности, отказа от вот так называемого ручного управления, когда добрый барин приедет и всех рассудит. Потом барин уезжает, к сожалению, и ничего не меняется. Вот в чем беда ручного управления. Или меняется мало. А все-таки должны работать институты, механизмы, процедуры. Причем желательно
пока стабильные. Пока все попытки вводить вот, саморегулирование не работали.
По поводу возможного объявления экономической свободы. Я вполне допускаю, что на таком вербальном уровне нечто подобное будет сформулировано. Ну, мы с вами слышали, правда, другого президента, что свобода лучше, чем не свобода. Ну, еще ряд таких высказываний, которые не могут не греть душу демократу и либералу, и даже журналисту. Вот. Но я, к сожалению, вот просто в силу тех примеров, которые мы проанализировали, можем еще десяток проанализировать, я не уверен, что есть реальная политическая воля к либерализации экономики и экономической политики.
Бывший министр экономики Андрей Нечаев сегодня в программе «Пиджаки». Это радиостанция «Говорит Москва». Прямо сейчас 17:30, на очереди новости, потом реклама, потом продолжим.
Самоуверенные такие, знают все. «Пиджаки».
Мы продолжаем. Это программа «Пиджаки», «Говорит Москва». Я Юрий Будкин, наш гость, бывший министр экономики России Андрей Нечаев. Пиджак был в пиджаке, теперь пиджак снял. У нас многие просто задаются этим вопросом обычно. Так вот, теперь вопросы наших слушателей. Во-первых, вот, например, Абдул-Хамид пишет, как у вас хватает наглости советовать сейчас? Ну, мол, в ваши времена-то было хуже с экономикой?
Ну, в данном случае мы занимаемся аналитикой, а не советами. Это первое. А в мое время, безусловно, с экономикой было не просто хуже. А то, что мы получили на руки в конце 91-го года, это был абсолютный коллапс. Просто экономический коллапс, когда абсолютно реальной была угроза голода, хаоса, остановки материальных потоков, а может быть и гражданской войны, только в стране, напичканной ядерным оружием. В этом смысле я белой завистью завидую проблемам нынешнего правительства.
То есть сейчас ничего подобного коллапса
нет? По сравнению с тем, что какие проблемы пришлось решать нашему правительству.
Тогда про другое. Александр Фельдман просит вас уточнить с вашей точки зрения. А что будет с кабинетом Дмитрия Медведева?
Я не знаю. Это вопрос к Владимиру Владимировичу Путину, безусловно, никак не ко мне. Я даже не имею никакого отношения к администрации президента. Но так мне кажется, что отставка правительства – это такой очень сильный козырь, да? И, зная немного Владимира Владимировича лично и его характер, думаю, что он этот козырь будет долго держать в рукаве.
Ситуация в игре не такая, чтобы такими серьезными шагами, что называется, играть.
Мне кажется, что чисто психологически будет такой вот настрой, что, а может быть, еще хуже, и тогда этот козырь больше пригодится и лучше сработает.
Леша спрашивает, с вашей точки зрения, эффективность санкций, тех, которые против России, тех, которыми Россия отвечает, нужно ли что-то вводить, нужно ли что-то отменять?
Ну, гораздо проще ситуация с тем, как вы говорите, чем Россия отвечает, или так называемые антисанкции. Я это характеризую как «назло маме отморожу уши». Значит, на самом деле, с точки зрения вот инфляции, с точки зрения состояния потребительского рынка, эти санкции нанесли нам многократно больший ущерб, чем санкции против российской экономики.
Подождите, но они говорят, что потом, через какое-то время...
Нет, ну, наверное, через какое-то время...
Идут яблоки.
Да-да-да, нет, через какое-то время вообще наступит просто благоденствие. Мы об этом уже не первый раз слышим. Вот в 80-м должно было наступить первый раз, потом...
Ну, там коммунизм.
Да-да, ну, а это разве не благоденствие? Потом продовольственная программа была... имени Михаила Сергеевича Горбачева, потом удвоение ВВП имени Владимира Владимировича Путина. То есть программ много, и каждый из них, безусловно, обещает нам благоденствие. Я говорю о том, что мы имеем сейчас. Резко сократив предложение, мы ухудшили возможности потребительского выбора, и мы дали дополнительный скачок роста цен. Это медицинский факт, его нельзя оспаривать. Понимаете? Можно разбить градусник, потому что вам не нравится температура, которую он показывает, но от этого у вас простуда никуда не денется.
Но экономики разве не станет лучше?
Вот давайте для начала определим, что такое экономика. Вот, для меня главная часть экономики – это люди. Как это, может быть, не пафосно звучит. Это люди, это улучшение их жизни, это повышение их жизненного уровня. Если вы предпринимаете меры, которые приводят к прямо обратному результату, это плохая экономическая политика. Да, потенциально это создает шанс для импортозамещения. Но, во-первых, правительство должно послать однозначный сигнал бизнесу, которого оно пока не посылает. Ведь что мы услышали при введении так называемых антисанкций? Значит, ребята, роста цен не будет, потому что мы импорт из Австралии, Новой Зеландии, США, Канады и Евросоюза заменим импортом из Египта, Аргентины, Бразилии, Чили и других прочих стран. Ну, тогда о каком импортозамещении вы говорите? Тогда отечественный производитель здесь ни при чем. Вы просто возили оттуда, стали возить теперь отсюда. Ну, понятно, что простройка новой логистики неизбежно приводит к росту цен. Все, никакого импортозамещения. Второе, о чем говорит бизнес, который получил этот потенциальный шанс. Господа, власть, а вы скажите, это надолго? Вот вы сейчас эти санкции ввели на год, и все время еще рассуждая, уже вносите какие-то коррективы, потому что некоторые были просто благо глупости, да, абсолютные. У нас остановилось рыборазведение, потому что мы подавляющую часть малька, например, импортировали. Мы просто не производим. Сами большинство сортов рыб, которые любят наши потребители. Значит, это отменили, еще там ряд позиций отменили. Но глобально, вы это как, навсегда?
Или, а вот насколько,
или вы через пару месяцев это отмените, а мы сейчас вложим деньги. Ведь,
вот простите меня, как импорта, надолго это должно быть?
Все должно быть комплексно. Вот ведь речь идет реально в данном случае, в первую очередь, об аграрно-промышленном комплексе. Значит, вот простите меня за биологические подробности, для того, чтобы родившийся теленочек, он еще должен родиться, да? Значит, еще ему надо ферму построить, там, простите, осеменить и так далее, да? Так вот, чтобы он стал коровой, которая дает молоко, должно пройти 2,5 года. Вот дальше предприниматель, которых вы, и как представитель большинства населения, не любите, он говорит: подождите, я вот должен рискнуть, вложить деньги, бегать, нервничать. Так на выходе-то я через 2,5 года, это мое молоко будет востребовано, или вы все опять отмените, переиграете и так далее. Знаете, сколько сейчас наш бюджет вот на 2015 год выделил на поддержку вот этого импортозамещения в аграрно-промышленном комплексе? Ну, так, наугад назовите цифру.
Даже не знаю.
Не знаю, а я знаю, к сожалению, 20 миллиардов рублей. Ну, для там, нас с вами лично это большая сумма. Для аграрно-промышленного комплекса страны ничего, ноль. Муха села на компьютер. Вот это реальная политика. В том числе, как бы, реальный бюджет. Все остальное разговоры. С одной стороны, неопределенность, с другой, отсутствие государственной поддержки и, в целом, неблагоприятный предпринимательский климат.
То есть, во-первых, это должно быть надолго, во-вторых, это довольно дорого будет бюджету с точки зрения поддержки такого предпринимательства.
Ну, не очень дорого, но потратиться придется. Потому что, если вы это сделали неестественным таким эволюционным путем, вот так вот обухом по башке, и чтоб завтра все было... Но вот завтра сыра не бывает, он там зреет по полгода. Корова молоко не дает и
хорошо,
так далее.
С вашей точки зрения, нынешнее состояние российской экономики и, что называется, запасы правительства позволяют ему это сделать?
Ну, надо определиться с приоритетами.
Ну, вот если мы, к примеру, говорим о необходимости развития предпринимательства.
Нет. Вот давайте так, не к примеру, а по-взрослому, да, по гамбургскому счету.
Так.
Вот... Особенно в нынешней действительно драматической экономической ситуации надо четко определиться с приоритетами. Понимаете, вот это счастье, когда лился золотой дождь нефтедолларов, и мы жидким слоем размазывали на всех, и более-менее всем действительно доставалось, но слишком много лилось. Все, эта благостная ситуация закончилась.
Она естественным способом закончилась? Или вот, что называется, рубильник закрыли?
Сейчас. Вот для того, что мы сейчас обсуждаем, это не важно. Значит, просто чтобы не бросать мысль на полусловие.
Хорошо.
Значит, надо определиться с приоритетами. У нас что, приоритет оборона, на которую росли бурно расходы в последнее время? Госбезопасность, на которую бурно росли расходы в последнее время? Правоохранительная деятельность, на которую активно росли расходы в последнее время? Судебная система, я, кстати, за в данном случае, за рост расходов, но они росли. Или структурная перестройка и модернизация экономики, тогда вы должны не это, а федеральные целевые программы. Или импортозамещение, о чем мы сейчас с вами говорим, не может быть много приоритетов. Может быть, один, максимум два. Тем более в нынешней ситуации с бюджетом, который абсолютно нереалистичен. Нам его придется пересматривать, о чем, собственно, Дмитрий Анатольевич уже заявил. Забавно, что буквально через месяц после того, как бюджет внесли на рассмотрение в Госдуму. Так вот, импортозамещение, давайте, значит, импортозамещением заниматься. Но тогда надо как-то с обороны немножко погодить.
И все-таки,
как говорили Леша у нас просит, в Таганке.
Вот наш слушатель Леша, он просит от вас более четкого ответа. Вот в нынешней
еще
ситуации,
более четкого.
Кто виноват? Правительство, Центробанк, народ, в конце концов. Кто виноват?
Мне казалось, что я ответил на этот вопрос. Значит, точно не виноват народ. Виновата наша власть, потому что мы не можем сказать, что все решения принимает правительство. Многие из них принимаются давным-давно в администрации президентов, которые дублируют. Какие-то решения ЦБ принимает вместе с правительством. Поэтому это действительно власть в целом. Она виновата, как мне представляется. Первое, что вот она выбрала тупиковую модель развития. Второе, что когда были эти благостные годы, когда на нас лился поток нефтедолларов, мы откладывали, не начинали абсолютно перезревшие реформы. Вот смотрите, мы сейчас на коленке буквально, кое-как слатали пенсионную реформу в прошлом году. Плохо. Вот просто плохо.
До этого была другая реформа, над которой
просто
работали долго.
Нет, ничего подобного. Ее начали по программе Грефа еще там под первый срок президента Путина. Потом бросили. Потом 10 лет все было хорошо, ничего не делали. А теперь демографическая ситуация такова. И ситуация бюджет пенсионного фонда такова, что ничего делать. Страусиные позиции не проходят больше. Начали что-то там ваять, на коленке сваяли плохо. Реформа здравоохранения, которая привела к тому, что врачи вышли, московские врачи, относительно обеспеченные.
Теперь им дадут по 500 тысяч.
Опора... Да не так же это все делается, не через по 500 тысяч, что решение проблемы, что ли? Реформа, вместо реформы здравоохранения, механическое просто усекание числа врачей, количество больниц, которые просто объединяют, и там еще у многих возникают вопросы, а что будет с недвижимостью, когда там ликвидируют больницу, не в этом ли интерес руководителей московского здравоохранения, чтобы там или отельчик хороший организовать, или на худой конец частную клинику, увы, такие подозрения не беспочвены, объединяют отделения, это, опять, это не реформа, это
а как вы,
черт
как,
знает что.
Как вы определяете, где черт знает что, а где реформа? Мы ведь мало что знаем о том, как реформируют, к примеру, тоже московское здравоохранение.
Ну, я вот, поскольку наша партия «Гражданская инициатива», которую вы отказываетесь вспоминать, была одним из организаторов этого...
Андрей Нечаев, руководитель партии «Гражданская инициатива».
Она была одним из организаторов, одним из вот этого митинга врачей, который был. Я выступал на этом митинге, я влез в эту проблему. Не скажу, что я прямо сейчас там... эксперт первой категории, да, но я влез, я более-менее понимаю, где там проблемы и что делается неправильно. Первопричина в том, что были приняты так называемые майские указы президента, которые предписывали, цель благая, двумя руками подписываюсь, которые предписывали повышение зарплаты врачей до среднерегионального уровня. Все чудно, только денег регионам не дали. Денег регионам на реализацию этого не дали. Значит, они как могли изворачивались, сокращали инвестиционные программы, бюджеты развития, дорожное строительство. Бюджеты регионов превратились в кассу по раздаче зарплат бюджетников. Все, там уже нет никакого развития. Все равно не хватило.
Слушайте, а в Москве откуда тогда, все эти томографы?
Тогда стали резать. Не, ну, томографы это... большей частью из федерального бюджета, это в рамках вот этого вот национального проекта. Я сейчас не об этом. Теперь для того, чтобы выполнить указы и выполнить...
То есть, чтобы поднять зарплату врачей, зарплаты, надо, чтобы врачей было меньше. Их,
да, чудное решение. 7 тысяч врачей пенсионного и предпенсионного возраста сократить. А как там насчет преемственности поколений, передачи опыта, передачи...
Ну, сегодняшняя идея.
Так сойдет, да?
С выплатой денег этим людям. Как тогда, откуда эти деньги возьмутся?
Я не знаю, это вы пригласите Печатникова или там министра финансов Москвы, пусть он вам расскажет. Из бюджета откуда же они еще могут взяться? Других нет источников.
Нет, просто, может быть, мы опять неправильно понимаем эту реформу. Если не хватает денег, то откуда деньги вот этим уволенным, которые... Это несколько месячных зарплат вот, каждому.
Ну вот раз у вас даже человек профессиональной этой сферы не занимающегося, естественный вопрос возникает, это означает, что что-то там делается не совсем... Правильно, выразимся так деликатно. Окей, просто это та реформа, которая в нулевые годы не делалась, а теперь опять мы режем по-живому и на коленке. Реформа правоохранительных органов.
Эти реформы можно остановить?
Нужно. Реформа правоохранительных органов носила абсолютно косметический характер.
Просто с одной стороны мы говорим, что реформа нужна, с другой стороны мы говорим, сейчас вроде как не время для реформы.
Да, К сожалению, но раз уж, простите, вы упустили благие годы для реформ, значит, надо теперь делать уже как-то больше серого вещества-то туда прикладывая, с публичными обсуждениями, с привлечением экспертного сообщества. Не нас с вами, а действительно профессионального экспертного сообщества. Они 2,5 человека где-то что-то решили.
Вопросы по поводу...
Это мы начали это с
я
чего?
Я понимаю.
От чего возникла такая ситуация?
Конечно.
Вот она возникла от этого. От того, что мы 10 лет паразитировали на нефтяных деньгах и ни черта не делали в рамках реформирования нашей социальной сферы, нашей экономической политики. А теперь петух клюнул, плюс еще внешние условия ухудшились, плюс еще, значит, санкции.
Еще раз, первично было, вот опять же, возвращаясь к тому, как вы это говорите, сначала петух клюнул, потом экономические условия внешние ухудшились.
Не, я имею в виду петух клюнул, это как раз дополнительное вот ухудшение внешних условий.
Хорошо.
Хотя весь 2013 год, У нас с 2012 года падают темпы экономического роста. Резко падают. И по итогам 2013 года до всякой Украины, до всяких санкций.
Это все из-за цен на нефть?
Нет, цены на нефть стояли как железобетонные. Цены на нефть стали падать в июле 2014 года. Тогда они чудненько были 110. Я почему говорю, в конкурсе политических анекдотов победил сантехник Иванов, который сказал, краном не обойдешься, систему менять надо. Нам надо менять всю систему экономической политики. Она завела страну в тупик.
Теперь людей-то более прагматичные вопросы волнуют. Во-первых, с вашей
точки... Какой будет курс доллара? Любимый вопрос.
Вы знали. Ну, вы знали,
что... Нет, просто я отвечаю на этот вопрос 5 раз в день.
Так вот, скажите про другое. Вот то, что сейчас происходит, это уже укрепление рубля или все еще девальвация?
Нет, ну то, что курс доллара несколько понизился, это, конечно, укрепление рубля.
Сегодня опять повысился, получается.
Вы, видимо, говорите о перспективе.
Ну, конечно.
Ну, я, честно сказать, уже устал отвечать на этот вопрос, потому что я в начале марта 2013 года написал, что нас ждет существенная девальвация рубля. Честно сказать, я не мог предсказать, что такого масштаба, потому что я, конечно, не ожидал такого развития событий на Украине. Вот. Но просто мне было ясно, что это единственный способ решить бюджетные проблемы текущего года. Вот потом, когда все это оправдалось, вот меня просто сказали, что вы Нострадамус, и стали мучить этим вопросом. Поэтому немножко он меня уже так раздражает в хорошем смысле слова. Значит, как я вижу перспективы? Ну, собственно, я об этом говорил еще пару недель назад, что некоторое укрепление рубля произойдет. В пределах рубля 2 он не вернется ни к 33 в ближайшее время, ни к 40 рублям. Это я готов, вот, что называется, пари держать с любым. А поскольку глубинные факторы девальвации никуда не делись, то дальше все равно продолжится девальвация, но более плавная, не с таким гигантским обесценением рубля, как мы имели вот последние пару месяцев.
Государству эта девальвация выгодна, ведь наши слушатели сейчас пишут, чем дешевле рубль, тем больше мы же получаем за нефть доллары, больше рублей, значит, у бюджетников будут выше зарплаты, значит, выше будут пенсии.
Да,
а что страдать?
Да. Вот мы с вами опять возвращаемся к теме государства – это кто? Значит, если мы чисто арифметически подходим к формированию бюджета, да, конечно, девальвация для бюджета выгодна. Она в данном случае компенсирует в определенной степени падение цен на нефть, которое определяет, собственно, 52% доходов бюджета. Но при том доле импорта, который есть у нас на потребительском рынке, например, не только на потребительском рынке, это от 20 до 70%. Мы не берем экзотику, там типа ананасы и бананы, которые 100%. Вот. Ну, по каким-то позициям импорта нет, ну, от 20 до 70%. Вы понимаете, какой импульс росту цен задает девальвация? И это на кого налог? На граждан, такой невидимый. И в первую очередь, как ни покажет странным, для малоимущих. Потому что у них возможность потребительского выбора гораздо ниже. Они не могут сказать, ну, ладно, вот ситуация сейчас не очень, бриллианты покупать не будем. Они живут, что называется, вот, простите меня, от сих до сих.
Доллар подешевел, да? Подорожал на 30%. Означает ли это, что на 30% поднимутся цены?
Увы.
Но увы. Не все импорт.
Увы. Нет, я не сказал, что все. Это поднимутся цены на импортные товары. Но это вроде бы прекрасный шанс для отечественного производителя занять эту нишу. Но тоже я уже об этом не раз говорил. Это так, когда у вас есть конкурентная среда. Вот когда бизнес на рынке борется за место под солнцем. А когда это место под солнцем и эффективность бизнеса и доходы бизнеса в значительной степени определяются близостью к ближайшему начальнику и так и дальше снизу доверху, тогда зачем вам инновации, зачем вам там какие-то изменения, чтобы вот эту
вот нишу
завоевать? Надо еще немножко госзаказа или еще немножко подрядов там от «Газпрома» или «Роснефти», или там другой какой-нибудь государственной компании. Вот и все. Поэтому, когда есть конкурентная среда, отечественный бизнес, он не может тоже не поднять цены. Но не в такой мере, потому что у него тоже комплектующие частично импортные, сырье, например, колбасу там какой-нибудь наш завод там Дымов или не знаю кто-то делает. Но сырье-то у него импортное, поэтому, конечно, когда оно дорожает, то и его конечная продукция дорожает, но не в такой мере. А когда у вас эта конкуренция ослаблена, тогда отечественный бизнес поднимает цену примерно в меру импортных, ну, может быть, там на полшага меньше. Что мы с вами, собственно, и наблюдаем. Мы по статистике, а там вот присутствующие в студии и не присутствующие домохозяйки своим, так сказать, своим семейным кошельком.
Двузначная инфляция. 10%, 20% или прям реально 30% ждет нас.
Ну, вы, смотря о чем говорите, если инфляция на конкретном рынке, там, может быть, и 30. Если в среднем...
В среднем, конечно.
Если в среднем весь индекс цен, то нет, ну, конечно, он не будет. Конечно, он не будет 30. Ну, он, во-первых, разный для разных социальных групп, я уже об этом говорил. Он разный для разных социальных групп. Ту среднюю температуру госпиталя, которую дает Росстат, но она мало отражает реальную ситуацию. Не потому, что они фальсифицируют статистику или лгут. У них просто такие методики такие. А вот у домохозяйки другие методики.
Так вот, для домохозяйки, уж совсем коротко, у нас несколько секунд осталось. Для
больше 10%.
Больше 10%.
Двузначный, конечно.
Андрей Нечаев, бывший министр экономики и председатель партии «Гражданская платформа».
Я представитель партии «Гражданская инициатива».
«Гражданская инициатива», конечно.
А вот «Гражданская платформа» был олигарх Михаил Дмитриевич Прохоров. Но, кажется, вот. Перестал.
Все получилось. Спасибо.
Ну, знаешь, такие ребята... Пиджаки.